говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». Ведет передачу Михаил Соколов. И сегодняшняя наша тема – выборы президента Украины. Участвуют в них 39 кандидатов на данный момент. Голосование состоится 31 марта. По мнению социологов, есть первая пятерка кандидатов. Лидирует артист, лидер партии «Слуга народа» Владимир Зеленский. Второе, третье место, так меняясь, занимает президент Петр Порошенко и глава партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко, а четвертое и пятое место делят лидеры гражданской позиции Анатолий Гриценко и оппозиционной платформы «За жизнь» Юрий Бойко. У нас в студии руководитель Центра украинских исследований Института Европы Виктор Мироненко, корреспондент агентства «Униан» в России Роман Цымбалюк. На связи из Киева, ну, обещали у нас быть журналист Юрий Бутусов, очень популярный сайт «Цензор.нет» и кандидат на пост президента Украины, врач Ольга Богомолец. Ну, давайте начнем просто вот с такой как бы платформы. Можно ли как-то оценить качество реформ, которые проведены за период работы Петра Порошенко? Вот что бы вы выделили, Виктор Иванович, что сделано, а что нет?
Ну, я боюсь, что перечень будет довольно длинным. С моей точки зрения, есть целый ряд позиций, которые можно поставить заслугу действующему президенту. Это все-таки некое выздоровление экономики и некое повышение темпов экономического развития. Это, вне всяких сомнений, с моей точки зрения, реформа местного самоуправления, то, что называется децентрализация или создание, переформатирование всего поля, так сказать, местных органов. Даже власти, наверное, это называть нельзя, именно органов самоуправления, громады так называемые. Mm-hmm. Да? Вот. Безусловно, конечно, можно считать ему заслугу отнести решение вопроса, наконец, о создании национальной украинской церкви, так сказать, православной. Что там еще у нас было? Ну и все-таки, я думаю, за эти годы по совокупности и его действий, и просто объективно тенденции развития, Украина окончательно определилась в своей парадигме будущей цивилизационной. Это с точки зрения принадлежности ее к Европе и участия ее в процессе евроинтеграции в том или другом виде, и с точки зрения путей обеспечения своей безопасности. Я не знаю, может быть, я что-то и забыл, но...
Ну, в Конституцию даже это внесли, да?
Да, внешли это. Ну, насчет того, надо было ли это вносить в Конституцию, я не убежден. Просто по факту произошла консолидация определенная, довольно серьезная, на политическом уровне и на массовом. Я думаю, что все-таки это были довольно продуктивные для Украины годы. Можно ли было желать более быстрых темпов, я не знаю, в связи с теми условиями, в которых проходило все это.
Роман, что скажете, дополните вот по этому вопросу, собственно. Что сделано и что недоделано?
А как бы там ни было, главная заслуга Петра Алексеевича в том, что он возглавил нашу страну в один из самых драматических периодов украинской истории. И да, под его руководством государство Украина сохранилось. Это, наверное, самое важное. И можно много говорить о недостатках, но в части его основных функций, которые записаны за Петром Алексеевичем по Конституции, это внешняя политика и вопросы безопасности. Мне кажется, он без сомнений здесь успешный президент, потому что у нас как бы в обществе немножечко подзабыли, но давайте вспомним уровень амбиций Российской Федерации в 2014 году и уровень амбиций того же Владимира Путина. Он молился за бойцов Новороссии, сейчас об этом никто не вспоминает, и понятно, что критики найдутся, но мы судим по факту. Армия стала гораздо сильней, а в части внешней политики, несмотря на все противоречия, которые сейчас переживает западный мир, проукраинская коалиция существует, Украине оказывают все помощи, она исчисляется сотнями миллионов долларов, и это не только военная помощь, а в том числе и финансовая. И поэтому, если смотреть объективно, мне так кажется, действующий президент, он, когда спустя какое-то количество лет его будут сравнивать, он не будет самым худшим среди тех, кто возглавлял украинское независимое государство. Главная, наверное, претензия общества к нему, что он все-таки не создал то, что называется ощущение справедливости. И вот эти вот реформы в части антикоррупционной антикоррупционных органов, антикоррупционного суда. То есть многое сделано, но оно так и не заработало. И в этом, наверное, самая главная проблема. Если бы общество увидело эффективность этих реформ, то, уверенно, Петр Алексеевич бы чувствовал себя сейчас уже как кандидат в президенты на второй срок, чувствовал бы себя более уверенно.
Хорошо, у нас на линии мне подсказывают Ольга Богомолец, политик, врач, депутат Верховной Рады и кандидат в президенты Украины. И в прошлый раз кандидат, и в этот раз кандидат. Ольга Вадимовна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, хотел бы вас спросить. Вы были третьим номером в списке блока Петра Порошенко. Вот сейчас вы баллотируетесь как самостоятельный политик. Почему? Что-то вас не устраивает в линии блока Петра Порошенко, деятельности президента? То есть вы как-то критически настроены, я так понимаю.
Вы знаете, я, собственно говоря, и не являюсь членом партии президента, а третьим номером при походе в парламент я стала по одной причине. Не потому, что я поддерживаю персонально Петра Алексеевича, потому что я не поддерживаю олигархат и бизнес при власти. Я пошла в парламент с силой президента только потому, что украинский народ выбрал президента. И я считаю, что сила демократии, она не в хаосе, когда каждый делает, чего ему захочется, а сила демократии в умении объединиться в нужный момент. Поэтому я считала, что в тот момент, когда в стране идет война, оккупирована часть территории, и народ определился со своим выбором, нужно засунуть свои амбиции глубоко в карманы и становиться, закатив рукава, и работать. В составе блока Петра Порошенко мне удалось сделать многое. Практически вся медицинская служба, которая была разрушена, и Украина не была готова к войне. У нас бывали времена, когда каждый день были сотни раненых, и элементарно не хватало бинтов, не было крови, не было возможности транспортировки. С учетом того, что разные силовые ведомства имели разные медицинские службы, это создавало просто огромный хаос, и мы теряли людей, поэтому я была одним из руководителей военно-цивильного, военно-гражданского медицинского штаба, который координировал вот в первые годы войны всю деятельность, которая была направлена на сохранение жизни наших раненых. Многих, это десятки тысяч, которые были спасены в Украине. Мы сделали систему эвакуации. Сегодня у нас все военные проходят обязательное обучение как парамедики, то есть они должны уметь оказывать первую медицинскую помощь себе и побратиму. В начале войны этого не было, поэтому мы двигаемся вперед, и я продолжаю собственный путь. И абсолютно согласна с вашим предыдущим собеседником, к сожалению, в Украине не стало больше справедливости. Именно за справедливость стояла последняя революция достоинства. Для того, чтобы жизнь стала честнее, для того, чтобы люди чувствовали себя счастливыми и чтобы не было несправедливости. Так вот, сегодня при власти нашего президента несправедливости стало больше. Если взять, например, там премии, которые получают чиновники, которые исчисляются сотнями миллионов гривен, в то время как пенсионеры еле выживают на пенсию в 1500-2000 гривен, на которые можно не умереть, но выжить, жить по-человечески практически невозможно. Поэтому воровство, коррупция, покрывательство – это то, что не прощается, особенно во время войны.
Скажите, а вы не боитесь вот такой критики в свой адрес, что вы выступаете, так сказать, против действующего президента, он главнокомандующий, идет гибридная война с Россией, и в этот момент нужно сплотиться, а не критиковать и как бы действовать вот в одном ряду. Есть такое или нет сейчас?
Я совершенно не согласна с вашим утверждением. Украина должна развиваться, и наша победа в войне заключается в том, насколько быстро мы станем высокоцивилизованной страной без коррупции. И вот наша победа над всем тем, что происходит, над внешними врагами, над оккупацией, она заключается в движении вперед. И те все идеи о том, что нельзя менять вот сейчас, да, абсолютно прекрасно, нужно менять и можно менять на то, что лучшее, и тогда будет правильное движение вперед. И справедливости должно становиться больше, и продолжительность жизни должна становиться больше, и обязательное медицинское страхование должно становиться больше. И нельзя отдавать Украину, чтобы она становилась просто рынком сбыта для европейских стран или Америки. Нет. Независимая Украина – это страна, которая имеет сильную промышленность, которая имеет сильную армию, которая нужна своим соседям и партнерам.
Хорошо, спасибо, Ольга Владимировна. Оставайтесь с нами. И вопрос Виктору Мироненко. Виктор Иванович, почему все-таки вопрос о коррупции, как мы видим, становится фактически ключевым в этой президентской кампании? Ну вот мы видим масштабное разоблачение, например, по Укроборонпрому, да, соратников того же Петра Порошенко, грандиозный скандал, хищение сотен миллионов гривен, они вот появились, собственно, сейчас. И вот эта тема, она стала, похоже, главной для текущего момента.
Михаил, трудно ответить на вопрос, почему. По-моему, вопрос социальной несправедливости, вопрос колоссального существующего в Украине и в России разрыва между, так сказать, наиболее состоятельной частью общества и всеми остальными, по-моему, никогда не снимался с повестки дня, а и всегда беспокоил людей. И, наверное, возможно, после безопасности внешней это самый острый вопрос для граждан Украины.
Ну, вот в России сейчас рост цен, там безработица гораздо раньше, чем коррупция, например.
Хотя коррупции, я думаю, здесь
не меньше, чем в Украине, а может и больше.
Я не готов сравнивать уровень коррупции в России и в Украине. Я думаю, что они где-то примерно одинаковые, хотя и в разных ситуациях развиваются. Но я все-таки хотел бы закончить свой ответ. Мне кажется, что все-таки чем более украинское общество консолидируется на идее европейского выбора, на идее формирования Четвертой Республики как демократического, правового, свободного, благополучного, развивающегося европейской страны и государства, тем более вопиющим на этом фоне выглядят все вот эти пережитки, рудименты, так сказать, скажем так, и постпредыдущие, и предыдущие эпохи. Они бросаются в глаза и гражданам Украины, и всем друзьям, о которых Роман говорил, внешним Украины, в первую очередь, потому что они видны, наглядны, они на глазах. Но и потом, я думаю, происходит некоторое смещение акцента, абсолютно обоснованное и правильное. Потому что если, например, как Роман правильно говорил, при прошлом избрании Петра Алексеевича Порошенко президентом, главным было защитить страну, главным было спасти действительно республику украинскую, так сказать, неважно какую, третью или четвертую, то сейчас, на мой взгляд, при всей сложности ситуации очевидно, что открытой войны не будет. Это совершенно для меня понятно и ясно, поэтому акцент должен смещаться все-таки, сохраняя пристальное внимание к вопросам внешней безопасности, к вопросу обеспечения безопасности внутренней. Я думаю, это причины того, что в центре предвыборной кампании, я думаю, что Петр Алексеевич рассчитывал, что все-таки в центре кампании будет стоять вопрос о внешней опасности. На мой взгляд, немножко просчитались его аналитики. Мне кажется, сейчас оба вопроса, и внутренний, и внешний, занимают примерно равное место с точки зрения украинских избирателей.
Хорошо. Роман, что вы думаете? Вот этот скандал Укроборонпрома, да? Как он повлияет? Ну, вот смотрите, президент Украины уволил с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности Олега Гладковского. Идет расследование, ну, пишут об этом шумно очень. Вот та же Юлия Тимошенко обвинила Порошенко аж в государственной измене. Там Лешко сказал, что надо расстрелять, если это правда, и так далее. Вот действительно, насколько это бьет по действующей власти сейчас?
Однозначно этот скандал не в пользу Петра Алексеевича, хотя если проанализировать само расследование, непосредственно он лично нигде не фигурирует. И отчасти это как бы, ну, манипуляция, что...
Говорят, не мог не знать. Прикрывал.
Ну, как бы это такая журналистская сентенция, но факт остается фактом, что впоследствии правоохранительные органы, они же признали эти факты нарушений и преступлений. И возникает опять же вот этот вопрос. Раз у нас столько создано антикоррупционных органов, почему никто не был отправлен в тюрьму. С другой стороны, опять же, очевидно, что скандал этот готовился под выборы, но президенту он все-таки отвечает за все в нашей стране, даже если по Конституции это не так, но в глазах общества это очевидно. И такие вещи нужно демонстрировать обществу, потому что им вот слово «справедливость», вот из-за вот этого отсутствия этого ощущения масса людей, которые, ну, скажем так, отмечают успехи и заслуги Петра Алексеевича, как бы сомневаются, поддерживать его снова или нет. И вот как они, смогут ли они как-то убедить общество в том, что в ближайшие 5 лет ситуация будет меняться, ну, наверное, это самый ключевой момент, который, от которого зависит фамилия будущего президента.
То есть, мы не можем угадать.
Этого никто не может угадать, но в контексте того, что вот, все-таки большинство и экспертов, и опросы подсказывают, что во второй тур выходит Владимир Зеленский и Петр Порошенко. А вот дальше, вот этот вопрос,
как-то
он станет ключевым.
Как-то вы Юлию Владимировну Тимошенко списали сходу.
Я говорю, ну, о своем ощущении, и опять же, основываясь на соцопросах и мнении других. Возможно, это, конечно, такая субъективная точка зрения, потому что, ну, среди моих знакомых есть люди, которые готовы голосовать и за Зеленского, и за Порошенко, и за Гриценко, еще за кого-то. Ну, вот, Юлия Ботов почему-то не очень много, не знаю. Может, но это субъективное, конечно, вещь. Это...
Хорошо, у нас Ольга Богомолец на связи, насколько я понимаю, кандидат в президенты Украины. Ольга Владимировна, а вы что скажете? Вот действительно сейчас, может быть, и к вам какая-то часть избирателей повернется от Петра Порошенко. Некоторые осуждают, что государственно ориентированный электорат пойдет к Анатолию Гриценко, у него тут уникальный шанс появился выйти во второй тур. Но я в этом не специалист, я просто вас спрашиваю. Вот все эти последние события, они кому помогают? Вам или кому-то другому?
Они в первую очередь помогают Украине ставать более политически зрелой страной. Потому что независимость мы получили как-то так безболезненно, но зато потом очень дорого за нее заплатили. И я как раз хотела сказать о том, что благодаря Владимиру Путину Украина стала сильнее. Благодаря Владимиру Путину Украина четко совершенно определилась со своим курсом евроинтеграции. Это в том числе и его заслуга. Украинцы четко поняли, чего они хотят, чего они не хотят. Не хотят насилия, не хотят монополии, не хотят монархии. У нас свой путь, и нам чужого не нужно, но своего мы не отдадим, ни при каких условиях. И, собственно говоря, вот да, путь Украины, развитие, внешний враг, внутренний враг у нас, внутренний враг коррупции, отсутствие справедливости. Вот на сегодняшний день выборы и решение людей, за кого они будут голосовать, это путь развития Украины становиться более цивилизованной, демократической, открытой страной. По поводу того, что выбирают люди, сегодня, к сожалению, в Украине люди привязаны к личностям лидеров. И за личностями лидеров не всегда видят ценности. А за что выступает та или иная партия того или иного лидера? Вот для меня очень важно построение в Украине идеологической партии, которая будет жить независимости от своего лидера. И я стою, ну, как бы на принципах социал-либерализма, когда здравоохранение, образование, налоги и безопасность жестко контролирует и финансирует государство, экономика может быть вольной. Ну, самый близкий, наверное, пример страны, которая живет по этим принципам, это Израиль. И я считаю, что вот такое построение Украины позволит нам стать более сильными, более справедливыми, чтобы наши люди стали более счастливыми, более богатыми и более здоровыми. Это главная цель. Поэтому для меня очень важно, чтобы люди голосовали не за личности политиков, как это вошло у нас в привычку. Вот нравится кто-то, и за него голосуют. А задать вопрос, а за что он выступает, какую страну он будет строить, что он будет делать с землей, что он будет делать с системой здравоохранения, что он будет делать, социальное государство строить или либеральное. Так вот, задача сейчас наша воспитать в Украине такой новый пласт политической культуры, где люди будут понимать, что голосовать нужно за идеи, за ценности, а не за личности. Потому что личности иногда, скажем так, отходят от своих ценностей на основании тех или иных пряников или кнутов.
Скажите, а как вы относитесь к лозунгу, с которым идет Порошенко, армия, мова, вера, да, армия, язык, вера?
Это его лозунг. Я к нему отношусь совершенно по-другому, потому что для меня самое важное – это сохранение человеческого потенциала украинцев. У нас сегодня стоит вообще на кону вымирание украинской нации, потому что каждый год украинцев становится на 200 тысяч меньше. И если мы сейчас не изменим гуманитарную политику по отношению к жизни, здоровью людей, не сделаем продолжительность жизни людей больше, не сделаем рождаемость, не будем стимулировать так, чтобы женщины хотели рожать детей, а у мужчин была работа, чтобы не было трудовой эмиграции, чтобы лучшие там наши молодежь не уезжала поднимать экономику Польши, чтобы они поднимали Украину. Вот в этом основная моя цель, потому что слабая страна, она всегда становится целью для соседей с запада, с востока, с любой стороны. Моя задача построить сильную страну и сделать так, чтобы и через 180 лет, и через 380, и через 600 лет, чтобы было кому одеть сорочку, вышиванку и петь украинские песни и говорить «Слава Украине». А если политика не изменится, то украинская нация может исчезнуть через 180 лет, к сожалению. Поэтому если исходить из как бы тех лозунгов, а политики должны смотреть далеко в будущее и понимать вектор движения. Поэтому я за то, чтобы у нас и мова, и вера, и армия были наши, а для этого нам нужно сохранять людей, чтобы они не уезжали искать заработки в другой стране, чтобы они не боялись рожать детей, чтобы они жили долго и были счастливы. Вот это мои цели.
Хорошо, я бы хотел спросить Виктора Мироненко, а вы разделяете такую обеспокоенность кандидатов в президенты, которая сейчас выступала Ольги Богомолец?
Разделяю. Я думаю, что Ольга очень права. Не только она, и не только, я думаю, простые люди в Украине, а и эксперты, насколько я могу судить, и украинские, и российские, как бы не очень хорошо, во-первых, понимают, в какой стадии находится страна с точки зрения ее транзита там, от того, что было, к тому, что должно быть. А во-вторых, по-моему, не очень ясно понимают и цель этого транзита, и пути его достижения. То есть и я согласен с Ольгой еще в одном, что она сказала. Это очень важный момент, и хорошо, что она об этом вспомнила. Действительно, в Украине все-таки есть плюрализм политический, есть большой веер кандидатов, есть большой веер политических, свобода слова, политических партий. Но у меня вызывает некоторое беспокойство и даже немножко удивление, и не только у меня, то, что среди всего этого спектра и кандидатов, и политических партий, я, например, не очень просматриваю политические силы, которые бы ясно и четко формулировала свои политические задачи и свою социальную опору. В Украине, в отличие от России, все-таки за эти годы сформировался довольно сильный, активный, плотный средний класс. То, что можно назвать, если не гражданским обществом вообще, то уже очень серьезная заявка на это гражданское общество. Вот он стоит между олигархами с одной стороны и властью, и между, как говорят на Украине, пресечными людьми, основной массой избирателей. А вот политической силы и конкретного человека, которые бы вразумительно для этого класса артикулировали политические задачи, я пока что не вижу. Я думаю, Ольга права. Но, может быть, это естественно, потому что я еще раз хотел бы подчеркнуть, на мой взгляд, эти выборы тоже проходные. То есть Украина находится в состоянии транзита от третьей республики к четвертой. Четвертая должна очень отличаться от третьей по каким-то основным параметрам. И может быть в этом значение этих выборов. Ольга права. Если чего-то не хватает. Вообще-то для меня сам факт выборов даже важнее, чем то, кто будет выбран. Чтобы выборы проходили в четко оговоренные сроки и были честными. Но вот этого не хватает. Она права.
Но может быть люди ищут такого кандидата и такую силу. Вот во Владимире Зеленском партия «Слуга народа». Образ есть художественный. Да, и в общем как будто бы совпадает с тем, что говорила сейчас Ольга Богомолец. Да, такая подача мягкая себя. И в общем как-то некая просто против перегибов позиция.
Михаил, в принципиальном плане да, но я не это совсем имел в виду. Мне кажется, при всем моем уважении к Зеленскому, мне он очень симпатичен как человек, но ясной артикуляции политических задач у него пока что нет. То ли недостает команды, то ли недостает политического опыта.
Хорошо, Роман, а как вы объясните вот российским нашим зрителям, почему человек, который, ну вот, актер, да, шоумен, шоу-бизнес, неожиданно вырывается на первое место в вашей избирательной кампании? Что случилось? Почему просели профессиональные политики?
Запрос на перемены, запрос на новые лица. И это звоночек действительно старым политическим элитам, что если, ну, понимаете как, все украинские политики, такие политические звезды, они неоднократно были у власти, занимали разные должности, и по сути, как бы у простого человека складывается впечатление, что мы переливаем из пустого в порожнее.
То есть та же обойма?
Ну, вроде бы как и люди меняются, но все себя дискредитировали. И опять же, вот в обществе есть такой запрос на мессианство, что вот придет честный, абсолютно правильный, и все мгновенно изменит. Что, на мой взгляд, является ошибкой. И вот такой вот высокий рейтинг Владимира Зеленского, который, ну, судя опять же по опросам, вот у него точно нет сомнений по поводу попадания во второй тур, как раз говорит о желании нового лица. Но, опять же, если честно анализировать наших кандидатов, то мы понимаем, что не будет идеального президента следующего, вне зависимости от его фамилии. То есть вот Украина такое общество, свободное общество, где нет иконы, нет политических богов. И из этого надо исходить.
А разве Майдан не дал каких-то новых лиц, новых фигур или война?
Ну, мы сейчас подходим к избирательной кампании, подошли вплотную, и 39 фамилий в списке, и, наверное, вот здесь нужно смотреть, есть тут новые лица или нет. На сегодняшний день самым ярким новым лицом является Владимир Зеленский.
Хорошо, вопрос Ольги Богомолец. Ну, может быть, он не очень корректный, но тем не менее. Ну, вот представьте себе, что вы не попадаете во второй тур, а вам нужно будет выбирать, кого поддерживать. У вас есть сейчас понимание, что делать?
У меня есть четкие мои требования к кандидату. И мой бэкграунд, да, то, что я хочу получить, и то, что я считаю огромная ошибка Порошенко, что он это не сделал, это введение обязательного медицинского страхования. То есть я буду поддерживать того кандидата, который четко артикулирует и скажет, да, мы готовы ввести и голосовать эти законы, а не блокировать их, как это сейчас делает бизнес в парламенте. И, несомненно, я буду поддерживать того кандидата, который будет продолжать мораторий на продажу земли. Потому что для меня это две ключевые позиции. Вот если эти позиции будут выполнены, тогда я смогу поддержать кандидата. От Зеленского я не слышала вообще ни одного посыла ни за, ни против. Поэтому я не могу сказать, вообще даже не понимаю, смыслов не понимаю, к сожалению. Но украинцы – романтическая нация, они любят голосовать за что-то красивое просто пока что. Но я думаю, что это ненадолго.
Хорошо, я хотел бы
потом
сейчас...
полезное.
Да, да. Хотел бы перейти к теме все-таки внешней политики, которая очень важна, и российско-украинских отношений, вот, которые, конечно, находятся в ужасном состоянии. Я вот пока мы разговариваем, вижу сообщение о том, что 40 депутатов Госдумы во главе со спикером Володиным, там министры и прочие прибыли в Крым. Там и Неверов, и Зюганов, и Жириновский, и Миронов. И они устроят совместное заседание Совета Думы с Госсоветом Крыма, законодательным собранием Севастополя. Ну, пятилетие так называемой Крымской весны. А еще туда и Владимир Путин собирается. Вот каков будет эффект для украинских выборов вот этой всей экспедиции и всего происходящего в Крыму? Как вы думаете?
История с оккупацией Крыма, это более четкий термин, потому что Крымская весна, или как они ее называли, русская, она несет какой-то романтизм, а по сути это военная операция, и, которая закончилась десятками тысяч погибших на Донбассе.
Ну потому да, что, не надо отделять одно от другого.
Да, потому что исполнители, те, кто занимался аннексией Крыма, такие люди, как Гиркин, такие люди, как, допустим, снайпер Деки, который сейчас ходит на пресс-конференции в МИД Российской Федерации, такие, как рядовые военнослужащие различных воинских подразделений Российской Федерации, они все были в Крыму, а потом все поехали на Донбасс. Поэтому, как бы, сколько бы ни пыталась российская официальная линия разделить эти два события, мне кажется, для рядового украинца это все история одного предательства и обнуления нашей совместной 350-летней истории. Потому что, оккупировав эти территории, сейчас на выборах пророссийского кандидата нет. А основные лидеры этой гонки, они все говорят только два слова: ЕС и НАТО. Это как единственный способ...
Даже оппозиционный блок?
Оппозиционный блок, по большому счету, по этому поводу молчит, потому что они пытаются как бы использовать эти вот пророссийские настроения. Но по своей сути, если они когда-нибудь придут к власти, то они будут проводить точно такую же политику. И причина здесь очень простая, потому что именно оппозиционный блок пострадал больше всего от российской агрессии. Спонсоры оппозиционного блока были лишены всех активов на оккупированных территориях и вплоть до того, что они не могут поехать в свой родной Донецк. Им теперь это запрещено. Запрещено оккупационными администрациями. И вот сейчас, понятно, здесь начнется такое супер празднование, пятилетие, как они тут, возвращение в родную гавань, а у нас все эти танцы на оккупированной украинской территории внимательно мы будем отслеживать, и для рядового украинца это будет очередным напоминанием, с кем мы имеем дело и что мы пережили в 2014 году. Надеюсь, что избиратели, в том числе вопросы безопасности, не будут отодвигать на какие-то дальние позиции, потому что на страну надо смотреть в комплексе, и военная угроза никуда не делась. Нет, я думаю, однозначно так воспринимать нельзя, потому что, опять же, все основные кандидаты, то, что произошло в Крыму и на Донбассе, называют российской военной агрессией. То есть это ни для кого из топ-украинских политиков не является как бы секретом, и все придерживаются этого тезиса.
Хорошо, вопрос Ольги Богомолец тоже. Вот есть ли консенсус между кандидатами в теме внешней политики? Вот действительно, поскольку иногда слышишь от московских некоторых аналитиков, ну, как-нибудь мы договоримся, Донбасс вернется в Украину, а вот Крым останется, как Прибалтика в Советском Союзе, санкции будут сняты, и, в принципе, все будет хорошо.
Я хотела дополнить к первому вашему вопросу по поводу вот того, что сейчас будет происходить в Крыму. Больше всего от этого, на мой взгляд, теряет именно Путин. Почему? Потому что все, что он делает в Крыму, это отрывает Украину и делает путь Украины абсолютно четким и пытаясь заполучить Крым кратковременно, он теряет возможность правильных последующих коммуникаций с Украиной. Поэтому в первую очередь пострадает он, его репутация и как бы его политическая карьера, его будущее. По поводу, опять же, будущего Украины, я могу сказать, что, знаете, вот сейчас складывается такая ситуация, когда политики уже обязаны прислушиваться к людям. А люди и на востоке, и на западе, и на севере, и на юге, люди хотят движения к цивилизации, к демократии, к европейскому качеству жизни. Я не люблю слово «европейские ценности», потому что я украиноцентрист, я люблю украинские ценности и вообще человеческие ценности. Но европейское качество жизни, оно нужно Украине. Поэтому кто бы ни пришел к власти, возможности разворота уже нет. То есть бифуркацию, та, которая была во время Майдана, когда Янукович не подписал ассоциацию, вот тогда как бы еще были шансы, теперь этих шансов нет. То есть то, что придет к власти кандидат, который будет говорить другое, ему просто не будет шансов быть дальше при власти в Украине.
Хорошо, к нам присоединился Юрий Бутусов, сайт «Цензор.нет». Я рад вас слышать и тоже хотел бы спросить вот о влиянии этой крымской кампании, которая по пятилетка, так сказать, тут отмечается, на украинские выборы. Как это все может сказаться на ходе кампании? Две недели осталось до конца.
Я не думаю, что какие-то российские информационные истории могут повлиять сейчас на общественное мнение в Украине, поскольку мы, в принципе, в результате войны большая часть украинского общества оторвалась от российского информационного поля. И все эти сигналы для украинцев из России, они уже второстепенные, даже третьестепенные имеют значение. Поэтому, когда какая-то делегация поехала в Крым, ну, у нас это большинство СМИ вряд ли даже заметит. Может, где-то будут новости, но это все фоновая информация, не имеющая никакого значения.
А что имеет значение сейчас для кампании, вот для того, чтобы кто-то вышел во второй тур?
Имеет значение внутриукраинская повестка, вот, но Россия поэтому никакой роли не играет. У России нет сколько-нибудь влиятельных своих игроков, которые бы могли радикально повлиять на внутриполитическую ситуацию в Украине. То есть ставка Путина на своего кума Медведчука, она в принципе для Украины имеет крайне локальное значение. Медведчук – это человек, не способный к сколько-нибудь внятной политической деятельности. Это чисто бизнес-проект вот, для освоения определенных бюджетов и тем. Вот. Поэтому Россия никаких инструментов для такого влияния на события в Украине изнутри не имеет. А российские средства массовой информации в Украине с 2014 года потеряли всякие авторитеты и аудиторию.
А как вы отнесетесь к такой позиции, которую приходится слышать от людей, ну, настроенных на волну Кремля? Вот кто угодно, только не Порошенко.
Ну, на самом деле, у Порошенко гораздо более сильными критиками Порошенко являются украинские партии, которые полностью поддерживают все основные принципы интеграции в Европу, интеграции в НАТО, войны с Россией, освобождения оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Поэтому конкуренция идет между кандидатами, которые поддерживают исключительно радикально проукраинскую повестку.
Хорошо, Виктор Мироненко тогда. Вопрос, Виктор Иванович, как вот с российской стороны трезво оценить внешнеполитический курс, который будет проводить Украина, подозреваю, при любом победителе этих выборов?
Я думаю, что при любом конкретном результате выборов внешнеполитический курс Украины не изменится по ряду причин. Об одной я уже говорил, о том, что благодаря, и в том числе, политике российской, в Украине произошла очень серьезная, значительная консолидация общественного мнения вокруг определенных целей и ценностей. И быстрых изменений в этом смысле не будет. Во-вторых, вот вы спрашивали о поездке группы наших депутатов российских в Крым. Я думаю, тут как бы две цели. Первая цель, ну не цель, скорее, а свидетельство того, что и в политике российской администрации никаких изменений, ни малейших, не происходит. Следовательно, собственно, это будет обуславливать и политику будущего президента, который будет избран. Но и в-третьих, у меня такое ощущение, что вот эта поездка, она не столько попытка повлиять на выборы в Украине, сколько некий ответ на решение законодателя в Соединенных Штатах, которые вчера или позавчера приняли решение, что в Соединенных Штатах запрещено даже говорить о том, что Крым, значит, признается частью российской территории. То есть это опять-таки ситуативная политическая игра при отсутствии каких-то стратегических целей. У меня есть очень сильное ощущение того, что даже в Кремле, даже авторы той украинской политики, которая проводилась все это время, понимают, что она зашла в полный, абсолютный глухой угол, и выхода из него они не видят, поэтому придерживаются тех же позиций. На эти же позиции, видимо, будет точно такая же последовательная позиция украинской внешней политики и внешнего мира, по крайней мере, Соединенных Штатов, Европейского Союза, Канады и других стран.
Роман, что вы дополните что-то?
Я согласен. Вы знаете, у нас на начальном этапе избирательной кампании очень многие партии манипулировали словом «мир». Вот, что изберите нас, и мы договоримся. Особенно, вот, например, Медведчук вообще рассказывал о том, что он знает, где, что у него есть ключ, он знает, как, в какие двери, как в этот ключ, этот ключ в какую замочную скважину вставить, он откроет, и будет этот мир. Но достаточно включить российский телевизор и послушать, что говорят о нас. Риторика не изменилась за последних 5 лет никак. Все то же самое. По сути...
Ужасы Украины. Все время,
В среди этого всего бреда вывод какой? Что Кремль хочет капитуляции Украины, чтобы мы пришли и извинились перед
ними.
Но
он еще хочет пугать Россию, Украину. Все время российских граждан будете себя вести так, выходить на Майдан, то у вас будут вот всякие неприятности.
Это правда, но вот сухой остаток того, чего хочет Кремль по отношению к Украине, это как раз вот это признание оккупации оккупированных территорий, признание аннексии Крыма и гражданской войны на Донбассе. Ни один украинский политик на это не пойдет. Он просто не сможет. Даже если захочет, он не захочет, потому что это абсолютная бессмысленница с точки зрения политики и предательства своего народа.
Ну, то есть украинские политики будут ждать, когда Россия будет без Путина, так получается?
Я думаю, что вот мне очень понравилось слова Ольги, когда она говорила о том, что смотрит на Украину с лагом 600 лет вперед. К сожалению, украино-российские отношения зашли в этот тупик на многие годы. И моя формула такая, что это враги на 100 лет, а ситуация начнет меняться, когда закончится война, и изменится как минимум 2 поколения. Но в учебнике истории украинский уже написано, что Россия – это вражеская страна, которая напала на украинское государство. И из этого этот фрагмент истории никто никогда не выкинет, и из этого надо исходить.
Хорошо. Юрий Бутусов, что вы скажете вот об этой российской внешней политике сегодня? Действительно, это тупик, при Путине никаких изменений невозможно ожидать?
Безусловно, это тупик, поскольку в России российская власть сейчас полностью стала в русло мессианской политики, мессианской внешней политики Советского Союза. Это реально как такой поздний брежневизм, где приняты некие форматы силовые модели политического влияния за рубежом, и выйти из этих за другие форматы руководство страны уже не может. То есть один раз выйдя за рамки политико-правовых решений, ввести себя обратно в эти рамки руководство России уже не может. То есть это мессианство, это не прагматичная политика. И мы видим, один мессианский проект пытаются сбалансировать другим. войну в Украине, решили сбалансировать в глазах Запада войной в Сирии. То есть это реально идет уже эскалация мессианских проектов, полностью лишенных прагматичного смысла для России самой, которые наоборот ослабляют влияние России в ключевых регионах, а не усиливают. Которые вводят на то поле, где, вот, например, как в Украине, где Россия была основным игроком. Сейчас она уже здесь не является основным игроком, а здесь уже наиболее авторитетное мнение Соединенных Штатов Америки. Всего этого не было до 2014 года. Да? То есть результаты этой мессианской политики, они абсолютно противоположны заявляемым, ожидаемым целям. Вот. Я думаю, что причина этого чисто психология. Я думаю, что Владимир Путин, как авторитарный руководитель, всю жизнь, вот как это потерянное поколение офицеров КГБ, мечтал выиграть холодную войну. И вот когда он стал во главе государства, ему показалось, что вот сейчас, когда есть ресурсы, в этой холодной войне можно одержать победу. Ну вот достаточно просто платить больше денег, подключить СМИ, делать это более профессионально, и все получится. Но на самом деле сами цели, расширение внешнеполитического влияния силовыми методами, силовыми инструментами, они проигрышные. В современном мире они неэффективны, и они бьют против России. И выйти уже из этой, парадигмы Путин не может, не выйдет. Это уже пожизненная такая ситуация, которая закончится так же, как брежневизм, сменой руководства страны и уходом из Афганистана. Также закончится это со следующим циклом, следующим правителем России, который уйдет из Украины и уйдет из Крыма.
Виктор Амираненко хотел.
Да? Ну, я во многом согласен с Юрием, хотя вот его сказанное им у меня вызывает некоторые сомнения вот в каком плане. Понимаете, политики и политические эксперты, как генералы, любят воевать на вчерашней войне, на прошлой войне.
Не будет ли
новой? Я не думаю, что в Кремле неумные люди находятся, какими бы они ни были, так сказать, и они прекрасно понимают, что та политика, которую пытались проводить в отношении Украины, потерпела поражение. Она уже не может быть исправлена, и победа в этой парадигме достигнута быть не может. Тогда возникает вопрос, а чего же они хотят?
Удержание территории,
не меняя свои позиции. Ну, и это как бы все-таки средство, Михаил. А давайте подумаем о том, какую может быть цель. На мой взгляд, она может быть примерно такой, о том, что нужно себя гарантировать на будущее, на случай, если вдруг в Украине начнется серьезное позитивное изменение. Если в Украине действительно удастся построить современную страну с хорошей экономикой, правовое государство, со свободами, со всеми, европейскую страну, тогда российским гражданам будет очень трудно объяснить, почему ее нет в России. Поэтому я думаю, что вот эта политика дискредитации Украины, о которой вы говорили с утра до вечера, и неизменность в политических позициях, она, скорее всего, не преследует цели оккупировать Украину или попытаться отыграть назад. Они смотрят вперед, они смотрят на то, на возможность успеха Украины. И в этой связи второе соображение, которое меня очень тревожит. При всей значимости внешнеполитических аспектов, при всей опасности поддержки России, сепаратистов на Донбассе, ситуации в Крыму и так далее, гибридной войны, все-таки мне кажется, поскольку дальше по этому пути идти некуда, это прекрасно понимают в Кремле, сейчас основной акцент смещается во внутреннюю политику. Если Россия, Украина будет успешной, если Украина сможет сдвинуться, так сказать, и начать развиваться, тогда будет решаться проблема. Это нюанс, но этот нюанс очень важный. Точно так же, как мне кажется, и силам в мире, которые поддерживают Украину, нужно очень подумать о смещении акцентов. Если вчера главный акцент, это не значит, что отказаться от поддержки Украины в ее защите своей территориальной целостности. Это нужно делать. Но акцент сейчас должен быть смещен на то, чтобы помочь Украине быстрее развиваться. Покончить с коррупцией, о которой мы говорили, ускорить экономическое развитие, улучшить социальное положение людей. Это главная линия фронта. Если кто-то из кандидатов это понимает, я думаю, он будет успешен. А вообще-то я подчеркну, Украина находится в транзите, и у меня есть сильное ощущение, что большинство кандидатов и экспертов все-таки рассуждают категориями вчерашнего и позавчерашнего дня.
Хорошо, я еще успею, наверное, Ольге Богомоле задать слово коротко. Вот вы рассчитываете действительно такое опережающее сегодня развитие Украины, ну, чтобы здесь люди из Москвы, например, тоже посмотрели и подумали, а почему же такое невозможно в России? Ну, например, успешная борьба с коррупцией, проведение социальных реформ и так далее.
У меня нету абсолютно никаких сомнений, ни грамма сомнений в том, что это произойдет в Украине. И вот предыдущий наш спикер говорил слова «если в Украине». Да нет. Для меня только стоит вопрос, когда это произойдет в Украине. Вот мы делаем все для того, чтобы это произошло как быстрее. И даже элементарно, возвращаясь сейчас к цифрам, а не к эмоциям, взять продолжительность жизни людей на востоке страны и на западе, она отличается реально, и качество жизни, и доступность медицинской помощи отличаются на огромные цифры. И люди четко понимают, что они хотят жить лучше. Поэтому да, Украина будет жить лучше. Я думаю, что в эти выборы нам еще не удастся олигархично-феодальный строй, к которому мы сегодня, к сожалению, привязаны, да, потому что средства массовой информации у нас практически все в руках олигархов, и они манипулируют сознанием людей. Но Украина уже готова к тому, чтобы переходить к... Это будут следующие выборы, следующие, у нас будут президентские, потом парламентские, местные выборы, опять выборы президента. Украина на пути, причем на пути будет очень быстро идти. Сегодня Украина празднует День добровольца. Я вот приехала только что из большого колонного зала, где могла наших добровольцев обнять, их пожать им руки, потому что я сама была добровольцем. Но это люди, которые готовы были без оружия ехать на фронт и защищать страну. Эти люди готовы служить Украине, люди готовы бороться за Украину. Наши десятки тысяч матерей, которые у нас сегодня, матери погибших есть, которые становятся мэрами городов. Да, они продолжают дело своих ушедших сыновей, и Украина, опять же, не вопреки, а благодаря Путину, стала очень сильной страной. Мы получили то, знаете, чего раньше нам не хватало, вот этой национальной гордости, национальной четкой совершенно самоидентификации. Независимо от того, на каком языке люди говорят, они реальные патриоты Украины.
И Ольга, спасибо большое. Я прошу прощения, но мне надо дать все-таки опрос в эфир. Как люди в Москве смотрят на украинские выборы?
Свободные ли выборы президента Украины?
Мне кажется, там сейчас более прозрачная политическая ситуация и меньше факторов извне, которые могут повлиять на итоговый выбор.
Я не знаю там обстановки, я же там не был. Я не имею там друзей, знакомых. А судить по телевидению сложно.
Ну, потому что, как мне кажется, то, что мы видим в прессе, там все абсолютно коррумпировано и все проплачено.
Объективно никто не скажет, потому что сегодняшней российской власти надо разжигать ненависть для того, чтобы люди здесь не понимали, как плохо они здесь живут.
То, о чем мы слышим, так как я не живу на территории Украины, а живу в Москве и пользуюсь той информацией, которую мне предлагают, я считаю, что нет.
Коррумпированная власть достаточно долгое время, последние 4 года, пока она нам пришла к власти, захватила. И я думаю, что просто так она и не отдаст. Я думаю, что Владимир Зеленский, так как это новое лицо в политике, который приходит со свежими взглядами и достаточно рассудительный человек. Если он, как он говорит, что он за ним не стоит Коломойского, то думаю, что это реально кандидат в президент.
Ну вот такие есть разные мнения. Что скажете? Вот у нас в вопросе люди несколько запутались в Твиттере. 21% считает полностью свободные, 17% частично свободные, итого 38%. 28% не свободные, но есть очень важный ответ. Не знаю, это чужая страна.
Это самое главное. Во-первых, после 2014 года мнение Российской Федерации не важно. А то, что это свободные настоящие выборы, говорит тот факт, что 2 недели осталось до выборов. Мы не знаем, кто выйдет даже во второй тур. Мы можем предполагать, но мы этого не знаем.
Это называется страшным словом демократия. Да, в России с 96-го года такого не было. Виктор Иванович, что вы скажете, Михаил, о мнении народном?
О мнении, по-моему, там мужчина один очень хорошо сказал. Я не знаю, у меня нет информации об Украине, я там не был. А вообще-то один человек на вопрос о том, как чувствует себя его жена, отвечал по сравнению с чем. Вот если сравнивать с выборами, как они проходят у нас, и выборами, которые проходят там, то, по-моему, все-таки степени свободы и степени адекватности выражения настроений различных групп категорий людей при таком важны. Но для меня, я еще раз подчеркиваю, важен сам факт. То, что было в Украине в первые 10-15 лет ее существования, мирная смена президента и так далее, выборы должны проходить точно в сроки и максимально справедливо под контролем.
Спасибо. Благодарю всех участников передачи. Вел ее Михаил Соколов.
Время свободы. Информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский. Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демократии.